Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 18 стих. Перед тем, как дать эту заповедь, Господь сказал притчу о человеке, который пошел искать заблудшуюся овцу. Согрешающий брат, согрешающая сестра – это заблудившаяся овца стада Христова. Прочитанными словами Иисус Христос указывает путь к исправлению согрешившего. Он говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Пойди к согрешившему с любовью брата и любовью сестры». Надо пойти к этой овце тому, кто знает ее грех, пойти с пастырской любовью и заботой с целью вернуть ее на правильный путь. В принципе, это значит, чтобы мы не допускали образования трещины в наших личных отношениях с другими членами церкви. Если у нас возникло чувство, что кто-то причинил нам обиду, поступил несправедливо по отношению к нам, надо пойти к этому человеку и поговорить с ним лично. Никогда нельзя носить в сердце обиду. Обиды, как тормоза, тянут человека от огорчения к огорчению. Они могут нарастать на сердце, как ракушки на стенах корабля, и могут потопить христианина и сделать его жизнь несносной. Пойди и обличи. То есть укажи на грех, укажи на болезнь, укажи на опасность, которая грозит брату или сестре. Обличи согрешающего наедине. Поговори с ним без свидетелей, с глазу на глаз. Не поступай с ним так, как поступил Хам со своим согрешившим отцом. Прочитаем о его поступке. «И выпил Ной вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, вышедши, рассказал двум братьям своим». Книга Бытие, 9 глава, 21-22 стихи. Сколько среди нас поступающих подобно Хаму? Вместо того, чтобы поступить по слову Иисуса Христа, «Пойди и обличи согрешившего между тобою и им одним», рассказываем о его согрешении направо и налево. Эта заповедь Христа об обличении согрешившего с глазу на глаз является поистине забытой нами заповедью. А между тем, сколько в ней мудрости! Ведь обличение – это лечение духовной болезни, обнаружение греха перед согрешившим. Для чего? Чтобы он увидел болезнь и опасность с нею связанную и начал лечиться. Обличитель должен иметь дух любви и кротости. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступивши, некоторые уклонились в пустословие. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, направляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Первое послание Тимофею, 1 глава с 5 по 6 стих, послание Галатам, 6 глава, 1-2 стих. А если согрешивший слышит, что обличитель, подобно хаму, рассказывает о его болезни, кому надо и не надо, то и согрешающий, и все, кто слышит от обличителя разговоры о согрешающем, могут ему сказать: «Где же твоя любовь? Где же исполнение тобою заповеди Иисуса Христа об обличении с глазу на глаз? Берясь лечить больного, ты сам болен непослушанием Господу, а поэтому такому врачу надо сказать: „Врач, исцелись сам“». С сожалением следует сказать, что в христианских церквах есть много таких больных врачей, взявшихся лечить других. Много есть обличителей, которых надо самих обличать. Если же обличитель полон духа кротости и любви и полон желания помочь упавшему брату или сестре встать, то он может, по словам Иисуса Христа, приобрести упавшего брата, может помочь ему встать и следовать дальше за Господом. Но если не удалось поднять упавшего, то ли по недостатку мудрости и умения поднимать упавших, то ли по нежеланию самого упавшего, тогда Господь дает дальнейшие указания. Возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Цель этих слов Иисуса Христа все та же – поднять упавшего. В книге Второзакония, 19 глава, 15 стих, написано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Свидетели берутся не для того, чтобы доказать человеку, что он поступил несправедливо. Они должны оказать помощь в вопросе примирения. Как обычно, человек больше всего ненавидит тех, кого он обидел. Но рассмотрение всего дела в присутствии мудрого, доброго и любезного человека поможет обидчику увидеть себя таким, каким его видят другие люди. Одному бывает трудно поднять упавшего, а вдвоем и втроем это удается. Вот к такому труду любви над упавшим братом или сестрою призывает нас Иисус Христос своей заповедью об обличении, заповедью чудной, но, к сожалению, часто пренебрегаемой в церквях его детьми. Далее Господь Иисус Христос говорит, что и двум-трем может не удастся поднять упавшего. И Он дает дальнейшее указание. Если же не послушает их, скажи церкви. Как надо понимать эти слова Христа «объявить в церкви»? А что это даст упавшему? Сказать церкви – это значит сказать ее пресвитерам, ее служителям, которые имеют большой духовный опыт и умение поднимать упавших, лечить больные души, исправлять согрешающих. Личные взаимоотношения могут быть также исправлены в атмосфере христианской любви и молитвы. А главное в молитве – это общение с Богом, прошение и заступничество. Через молитву, как общение, Бог делает что-то с нами самими, в нас самих. В прошении Бог делает что-то для нас, а через заступническую молитву Он делает что-то через нас. Молитвы же погашают силу огня, обуздывают ярость, останавливают войны, прекращают сражения, утешают бури, прогоняют демонов, отверзают врата неба, расторгают узы смерти, отгоняют болезни, отражают злобу. Я говорю не о тех молитвах, которые бывают только на устах, но о тех, которые возносятся из глубины души. Если работа даже таких врачей не помогла, то да будет он, то есть согрешающий, как язычник и мытарь, то есть остается последнее средство отлучить его от церкви. Язычники и мытари стояли вне израильского общества, так и духовно больные, не поддающиеся лечению, отлучаются от церкви. На первый взгляд кажется, что такого человека надо бросить как безнадежного и неисправимого, но Иисус Христос никогда не устанавливал никаких границ человеческому всепрощению. Что же тогда имел Господь в виду? Скорее, Иисус Христос сказал следующее: когда вы сделали все зависящее от вас, чтобы привести грешника к покаянию, а он остался упрямым и ожесточенным, вы можете считать его мытарем и язычником. Но я не считаю сборщиков налогов и язычников безнадежными. Я вижу, что и они имеют сердце, которое можно тронуть, и многие из них, подобно Матфею и Закхею, стали моими лучшими друзьями. Даже если упрямый грешник подобен сборщику налогов или язычнику, вы все же можете обратить его, как это сделал я». Слова Иисуса Христа: «А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь», не являются повелением бросить человека. Это, скорее всего, призыв любви обратить его на путь истины и к Господу. А он говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Далее Господь говорит: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Эти слова Иисуса Христа не говорят о том, что церковь может отпускать или прощать грехи и тем самым решать судьбы человека на земле и в вечности. Библия говорит: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». Первое послание Тимофею, 2 глава, 5-6 стихи. Слова Христа: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе», значит, что отношения, которые мы устанавливаем с нашими братьями и сестрами, действительны не только на земле, но и в вечности. И поэтому нам надо устанавливать правильные и хорошие отношения, отношения любви и доброты друг к другу. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19-20 стихи. Молитва – это самое действенное средство получить от Бога все потребное для жизни и благочестия. Она есть ключ к дверям небесных богатств. Каждый христианин, жизнь которого имела ценность для Церкви Христа и для Царствия Небесного, был человеком молитвы. Немолящийся христианин – бессильный христианин. Но прежде молитвы требуется, во-первых, ни на кого не гневаться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и самим Бог оставил грехи. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12-15 стихи. Во-вторых, надо примириться с теми, кого обидели или словом, или делом. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. О чем же говорят прочитанные нами слова Иисуса Христа? Во-первых, этими словами Христос говорит, что наша молитва не должна быть эгоистичной, и что на эгоистичные молитвы нельзя получить просимое. Мы не должны молиться только о наших нуждах, лишь о себе. Каждый христианин должен молиться как член Церкви Иисуса Христа, помня о том, что жизнь и мир созданы не только для нас, но для всего Божие творение в целом. Часто было бы так: если бы мы получали положительный ответ на свои молитвы, то другому молящемуся было бы невозможно получить ответ на свои молитвы. Молясь о личном успехе, мы обязательно повлекли бы за собой чьи-то неудачи. Истинная молитва – это молитва, в которой нет элемента эгоизма. Франциск Ассизский молился: «Господи, сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы там, где царит ненависть, я внес бы любовь. Там, где есть обида, я внес бы прощение. Где наблюдается несогласие, я внес бы союз. Где есть заблуждение, я внес бы истину. Где есть сомнение, я внес бы веру. Где царит безнадежность, я принес бы надежду. где все лежит во мраке, я принес бы свет, где обладает печаль, я принес бы радость. О, учитель, да ищу я быть утешенным только для того, чтобы самому утешать других, да ищу я быть понятым, чтобы самому понимать, быть любимым, чтобы любить, ибо только отдавая получают, расходуя и теряя себя, находят, прощая других, бывают сами прощены, умирая, воскресают к вечной жизни. Одно дело просить у Бога благословений на свои планы, и совершенно другое — принять Божие намерения и затем уже просить благословения на них. В первом случае мы имеем неуслышанные молитвы, во втором — мы получаем ответ на молитвы. Во-вторых, если молитва не эгоистична, она всегда будет услышана Господом. Но и в данном случае надо постоянно помнить следующее. На молитву мы можем получить не тот ответ, как нам хотелось бы, а тот, который Господь в своей любви и мудрости считает более полезным и важным для нас. В многих наших молитвах мы просим об избежании какого-то испытания, какой-то скорби и печали, какого-то разочарования, какой-то болезненной и трудной ситуации. А Бог в ответ на наши молитвы всегда дает нам победу, а не возможность избежать ту или другую трудность. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова: «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, дабы научить меня в малом. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но я получил все то, в чем я действительно нуждался и что сделало меня благословенным и счастливым человеком». Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумению своему ожидал. О молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду евангелист Матфей пишет: «Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще отошед другой раз молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя“. И пришед, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдемте. Вот приблизился предающий меня“. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 38 по 46 стих. Иисус Христос просил Отца Небесного, чтобы Он пронес мимо Него чашу страданий. Но Отец Небесный укрепил Его и дал Ему силу перенести страдания и одержать победу над дьяволом. В-третьих, Господь напоминает нам сегодня свою заповедь о совместной, согласованной молитве. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Но и эта заповедь Иисуса Христа часто забывается детьми Божьими. Мы молимся в одиночку о своих нуждах, и это хорошо. Апостол Иаков в 5 главе 16 по 18 стих пишет: «Много может усиленная молитва праведного». Или «Был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастала плод свой». Но Христос говорит о коллективной, совместной молитве, об одной и той же нужде. Надо двум-трем молитвенникам согласиться и молиться. И Господь Иисус говорит, что такая молитва имеет особую силу. Как жаль, что мы, христиане, мало пользуемся этими чудными советами Христа о согласованной молитве и забываем обетование, что Бог особенно слышит такую согласованную молитву двух-трех молитвенников. Прежде чем 3000 человек были спасены в день Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа провели 9 дней в молитве и посте. Бог действовал сверхъестественным образом в Лондоне в 1954 году, и 38 тысяч мужчин и женщин приняли Христа. Их обращение было не работой одного человека, не работой группы людей, а ответом Бога на многие молитвы многих людей всего мира. И почему бы нам не приступить к исполнению заповеди Господа Иисуса Христа о совместной молитве? Будем же прилежно исполнять эту заповедь Господа. В-четвертых, чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление нашего духа и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Надлежит нам всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Второе. Надлежит нам иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами своих благодеяний. Третье. Надлежит нам приступить к молитве с таким настроением, чтобы мы желали одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтобы и движимы были на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце то, чтобы всецело объединить свою волю с волей Божией и ей во всем подчиниться и отнюдь не желать волю Божию преклонить на свою волю. Четвертое. Надлежит нам приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошением нашим и после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, нами просимой. Пятое. В своей молитве надлежит нам совмещать 4 действия. Сначала восславить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедовать Ему свои грехи и преступления заповедей Его, и, наконец, испрашивать у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. 6. Чтобы молитвы наши возымели силу перед Богом и привлекли к нам Его благоволение, надо окрылять ее, благо украшать несомненной верой не только в безмерную Божию щедрость и непреложность Его обетования услышать нас, взывающих к Нему, еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно силу воплощенного в нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради принявшего крестную смерть. Седьмое. Надлежит совершать нам свои молитвы всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость». Пятых. Иисус Христос говорит далее, что там, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Это великое и драгоценное обетование Господа Иисуса. Христос присутствует в маленькой церкви, как и в большой. Он точно так же присутствует на молитве в небольшом кружке по изучению Библии, где присутствует всего несколько человек, как и на переполненном большом богослужении. Он присутствует там, где встречаются верующие сердца, как бы мало их не было, потому что Он отдает всего себя каждому любящему Его человеку. Мы можем понимать эти слова Иисуса Христа и в сфере домашней жизни. Согласно одному из первых толкований этих слов Господа, двое или трое – это отец, мать и их дитя. Эти слова значат тогда, что Иисус Христос – незримый гость в каждом христианском доме или квартире. Для Господа Иисуса Христа великое событие везде, где во имя Его собираются двое или трое, там и Он посреди них. Слава Господу за это драгоценное Его обетование. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Апостол Петр часто задавал Иисусу Христу вопросы и этим открывал источники непревзойденного и бессмертного учения Христа. В данном случае апостол Петр спросил Господа, сколько раз он должен прощать брата своего, а потом сам ответил на свой вопрос, высказывая предположение, что прощать нужно 7 раз. Высказывая такое предположение, апостол Петр имел для этого определенные основания. В дни Иисуса Христа существовало раввинское учение, согласно которому человек должен прощать своему брату 3 раза. Раввин Осия бен Ханина говорил, кто просит прощения у своего соседа, должен делать это не более 3 раз. Раввин Осия бен Ягуда сказал, если человек оскорбит 1 раз, его прощают. Если он оскорбит во 2-й раз, его прощают. Если он оскорбит в 3-й раз, его прощают. На 4-й раз не прощают. В качестве доказательства в пользу этого понятия раввины брали из книги пророка Амоса, 1 глава 3, 6, 9, 11, 13 стихи, 2 глава 1, 4, 6 стихи. Прочитаем эти слова. «Так говорит Господь. За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они предали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Так говорит Господь, за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Так говорит Господь, за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. Так говорит Господь, за 3 преступления Муава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского вызвесть. Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. На основании этих слов Священного Писания раввины говорили, что прощение Бога распространяется на три преступления, после четвертого же грешника ожидает наказание. Не следует полагать, будто человек должен быть великодушнее Бога, и потому согрешившему надо прощать не более трех раз. Апостол Петр думал, что он в своем великодушии заходит очень далеко, потому что берет учение раввинов, умножает его на два, для полноты числа прибавляет один, и полагал, что если он просит семь раз, этого будет достаточно. Иисус Христос же сказал Петру: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Что это значит? Прощать до бесконечности, то есть прощать так, как прощает нас Бог. В течение всей нашей жизни мы приходим к Господу за прощением, и Он все снова и снова прощает нас. А мы? Нам так трудно бывает простить даже одно согрешение, соделанное в отношении нас. Как долго мы его помним? Как долго мы носим обиду в сердце на согрешившего против нас? Как мы часто бываем жестоки в отношении долгов наших ближних? Далее Иисус Христос сказал притчу о двух должниках. Одному из них государь простил большой долг, но раб этот жестоко обошелся со своим должником, который был ему должен мизерную часть того, что он сам был должен государю. За свой жестокий поступок раб был осужден. В этой притче Христа содержатся ценные и поучительные уроки. Во-первых, чтобы получить прощение, человек должен прощать сам. Кто не прощает своих братьев, сестер и всех людей, не может надеяться на то, что Бог простит его. Иисус Христос говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Матфея, 5 глава 7 стих, 6 глава с 14 по 15 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Небесное и человеческое прощение идут рука об руку. Во-вторых, в этой притче Иисус Христос говорит, что раб был должен своему государю 10 тысяч талантов. Талант был самой большой денежной единицей, равной 3 тысячам сиклей или 12 тысяч динариев. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 30 миллионам сиклей или 120 миллионам динариев. Это был большой, очень большой долг, его трудно себе представить. Другой же раб был должен прощенному должнику 100 динариев. Это было около 1/500 его собственного долга. Разница в долгах очень большая. Долг в 10 тысяч талантов – это наш долг перед Богом. Долг весьма большой, но Он все простил нам. Но вот перед нами человек. Он должен нам 100 динариев. Это ничтожный долг по сравнению с прощенным нам долгом в 10 тысяч талантов. Но мы не хотим простить этого ничтожного долга нашему ближнему. Мы заставляем его долго умолять нас, унижаться перед нами, чуть ли не падать к ногам нашим. Разве это не так? Как мы жестоки! Мы получили от Бога прощение такого большого долга, а ближним с таким трудом прощаем их небольшие, ничтожные долги и долго помним зло, причиненное нам. Ничто из того, что когда-нибудь приходится прощать нам, не идет в какое-либо сравнение с тем, что было прощено нам. Нам был прощен грех, который просто невозможно уплатить, потому что грехи людей были причиной страданий и смерти на Голгофском кресте Иисуса Христа. Так и нам надо прощать согрешившим нас, как Бог простил нас, иначе у нас нет оснований надеяться на милосердие Божие. Простить – это значит больше, чем примириться. После прощения мы должны обращаться с прощенным так, как будто он никогда нам ничего плохого не делал. Нет ничего безопаснее, как простить, и нет ничего опаснее, как не простить и мстить ближнему за согрешение. Суд без милости, не оказавшему милости. Послание Иакова, 2 глава, 13 стих. Как серьезно предостережение Иисуса Христа. Тогда Государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Будем же прощающими христианами.